Глава первая. Густой аромат роз наполнял мастерскую художника, а когда в саду поднимался летний ветерок, он, влетая в открытую дверь, приносил с собой то пьянящий запах сирени, то нежное благоухание алых цветов боярышника. С покрытого персидскими чепраками дивана, на котором лежал лорд Генри Уоттон, куря, как всегда, одну за другой бесчисленные папиросы, был виден только куст ракитника. Его золотые и душистые, как мед, цветы жарко пылали на солнце, а трепещущие ветви, казалось, едва выдерживали тяжесть этого сверкающего великолепия. По временам на длинных шелковых занавесях громадного окна мелькали причудливые тени пролетавших мимо птиц, создавая на миг подобие японских рисунков. И тогда лорд Генри думал о желтолицых художниках далекого Токио, стремившихся передать движение и порыв средствами искусства, по природе своей статичного. Сердитое жужжание пчел, пробиравшихся в нескошенной высокой траве, или однообразно и настойчиво круживших над осыпанной золотой пылью кудрявой жимолостью, казалось, делало тишину еще более гнетущей. Глухой шум Лондона доносился сюда, как гудение далекого органа. Посреди комнаты стоял на мольберте портрет молодого человека необыкновенной красоты. А перед мольбертом, немного поодаль, сидел и художник, тот самый Безил Холлоуорт, чье внезапное исчезновение несколько лет назад так взволновало лондонское общество и вызвало столько самых фантастических предположений. Художник смотрел на прекрасного юношу с таким искусством, отображенного им на портрете, и довольная улыбка не сходила с его лица. Но вдруг он вскочил и, закрыв глаза, прижал пальцы к векам, словно желая удержать в памяти какой-то удивительный сон и боясь проснуться. «Это лучшая твоя работа, Безил. Лучшая из всего того, что тобой написано», — лениво промолвил лорд Генри. «Непременно надо в будущем году послать ее на выставку в Гровинор. В академию не стоит. Академия слишком обширна и общедоступна. Когда не придешь, встречаешь там столько людей, что не видишь картин. Или столько картин, что не удается людей посмотреть. Первое очень неприятно, второе еще хуже. Нет, единственное подходящее место — это Гровинор».
«А я вообще не собираюсь выставлять этот портрет», — отозвался художник, откинув голову по своей характерной привычке, над которой бывало трунили его товарищи в Оксфордском университете. «Нет, никуда я его не пошлю». Удивленно подняв брови, лорд Генри посмотрел на Безила сквозь голубой дым, причудливыми кольцами, поднимавшийся от его пропитанной опиумом папиросы.
«Никуда не пошлешь? Это почему же? По какой такой причине, мой милый? Чудаки правы эти художники. Из кожи лезут, чтобы добиться известности, а когда слава приходит, они как будто тяготятся ею. Как это глупо! Если неприятно, когда о тебе много говорят, то еще хуже, когда о тебе совсем не говорят. Этот портрет вознес бы тебя, Безил, много выше всех молодых художников Англии, а старым внушил бы сильную зависть, если старики вообще еще способны испытывать какие-либо чувства».
«Знаю, ты будешь надо мною смеяться», — возразил художник. «Но я, право, не могу выставить на показ этот портрет. Я вложил в него слишком много самого себя».
Лорд Генри расхохотался, поудобнее устраиваясь на диване.
«Ну вот, я так и знал, что тебе это покажется смешным. Тем не менее, это истинная правда».
«Слишком много самого себя? Ей-богу, Безил, я не подозревал в тебе такого самомнения. Не вижу ни малейшего сходства между тобой, мой черноволосый, сурово лицый друг, и этим юным Адонисом, словно созданным из слоновой кости и розовых лепестков. Пойми, Безил, он нарцисс, а ты...
Ну, конечно, лицо у тебя одухотворенное и все такое, но красота, подлинная красота исчезает там, где появляется одухотворенность. Высокоразвитый интеллект уже сам по себе некоторая аномалия. Он нарушает гармонию лица. Как только человек начинает мыслить, у него непропорционально вытягивается нос, или увеличивается лоб, или что-нибудь другое портит его лицо. Посмотри на выдающихся деятелей любой ученой профессии. Как они уродливы. Исключение составляют, конечно, наши духовные пастыри, но эти ведь не утруждают своих мозгов. Епископ в 80 лет продолжает твердить то, что ему внушали, когда он был 18-летним юнцом. Естественно, что лицо его сохраняет красоту и благообразие. Судя по портрету, твой таинственный молодой приятель, чье имя ты упорно не хочешь назвать, очарователен. Значит, он никогда ни о чем не думает. Я в этом совершенно убежден. Наверное, он безмозглое и прелестное Божье создание, которое нам следовало бы всегда иметь перед собой. Зимой, когда нет цветов, чтобы радовать глаза, а летом, чтобы освежать разгоряченный мозг. Нет, Безил, не льсти себе. Ты ничуть на него не похож.
«Ты меня не понял, Гарри», — сказал художник. «Разумеется, между мной и этим мальчиком нет никакого сходства. Я это отлично знаю. Да я бы и не хотел быть таким, как он. Ты пожимаешь плечами, не веришь. А между тем я говорю вполне искренне. В судьбе людей, физически или духовно совершенных, есть что-то роковое. Точно такой же рок на протяжении всей истории как будто направлял неверные шаги королей. Гораздо безопаснее ничем не отличаться от других. В этом мире всегда остаются в барыше глупцы и уроды. Они могут сидеть спокойно и смотреть на борьбу других. Им не дано узнать торжество побед, но зато они избавлены от горечи поражений. Они живут так, как следовало бы жить всем нам, без всяких треволнений, безмятежно, ко всему равнодушные. Они никого не губят и сами не гибнут от вражеской руки. Ты знатен и богат, Гарри. У меня есть интеллект и талант, как бы он ни был мал. У Дориана Грея его красота. И за все эти дары богов мы расплатимся когда-нибудь». Заплатим тяжкими страданиями.
«Дориана Грея? Ага, значит, вот как его зовут?» — спросил лорд Генри, подходя к Холлуорду.
«Да, я не хотел называть его имя.
Но почему же?»
«Как тебе объяснить? Когда я очень люблю кого-нибудь, я никогда никому не называю его имени. Это все равно, что отдать другим какую-то частицу дорогого тебе человека». И знаешь, я стал скрытен. Мне нравится иметь от людей тайны. Это, пожалуй, единственное, что может сделать для нас современную жизнь увлекательной и загадочной. Самая обыкновенная безделица приобретает удивительный интерес, как только начинаешь скрывать ее от людей. Уезжая из Лондона, я теперь никогда не говорю своим родственникам, куда еду. Скажи я им, и все удовольствие пропадет». Это смешная прихоть, согласен, но она каким-то образом вносит в мою жизнь изрядную долю романтики.
Ты, конечно, скажешь, что это ужасно глупо.
Нисколько, — возразил лорд Генри,
— нисколько, дорогой Безил.
Ты забываешь, что я человек женатый, а в том и состоит единственная прелесть брака, что обеим сторонам неизбежно приходится изощряться во лжи. Я никогда не знаю, где моя жена, и моя жена не знает, чем занят я. При встречах, а мы с ней иногда встречаемся, когда вместе обедаем в гостях или бываем с визитом у герцога, мы с самым серьезным видом рассказываем друг другу всякие небылицы. Жена делает это гораздо лучше, чем я. Она никогда не запутается, а со мной это бывает постоянно. Впрочем, если ей случается меня уличить, она не сердится и не устраивает сцен. Иной раз мне это даже досадно. Но она только подшучивает надо мной. «Терпеть не могу, когда ты в таком тоне говоришь о своей семейной жизни, Гарри», сказал Безил Холлорд, подходя к двери в сад. «Я уверен, что на самом деле ты прекрасный муж, но стыдишься своей добродетели. Удивительный ты человек. Никогда не говоришь ничего нравственного и никогда не делаешь ничего безнравственного. Твой цинизм — только поза».
«Знаю, что быть естественным — это поза. И самая ненавистная людям поза», — воскликнул лорд Генри со смехом.
Молодые люди вышли в сад и уселись на бамбуковой скамье в тени высокого лаврового куста. Солнечные зайчики скользили по его блестящим, словно лакированным листьям. В траве тихонько покачивались белые маргаритки.